Смотритель маяка.
На 101.4 FM программа «Смотритель маяка». Приветствую всех наших радиослушателей. Глеб Бударин.
Карина Алоян. Представлю себя самой сегодня. Всем привет.
Сегодня у нас людно в студии, в отличие от обычных
последних программ.
Да. Сегодня поговорим на... Не знаю, нам она кажется темой серьезной. Как к ней относятся наши гости, мы узнаем от них самих, я думаю.
Да, у нас сегодня в гостях кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии Вятского государственного университета Андрей Герасимов и младший научный сотрудник, аспирант кафедры биотехнологии ВятГУ Анна Анастасия Мистерова. Здрасте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Но прежде чем я начну, я напомню номер телефона 67-66-33. Вдруг у наших слушателей возникнет потребность задать вопрос нашим гостям.
Вот. Можно это будет сделать по телефону.
Либо нашей группе ВКонтакте.
Под анонсом сегодняшней программы оставляйте свои вопросы, мы их обязательно зададим.
Да, там же нас можно наблюдать, и видео прямая трансляция идет на официальном сайте ГТРК «Вятка» также. В общем, вот вся информация полезная. И вот новость, которая, по-моему, в прошлом месяце промелькнула, не знаю, много ли людей на нее обратило внимание, индийский центр биотехнологии имени Раджива Ганди работает над созданием препарата, который может остановить процесс старения человека. По словам директора центра, это будет препарат в виде таблетки, который человеку нужно будет принять в возрасте от 40 до 50 лет. На процесс его создания потребуется еще 5-6 лет. У меня еще есть много времени, я так понимаю. Вы можете как-то прокомментировать, это вообще действительно реальное исследование или что-то такое из области фантастики? Люди просто пилят там какие-нибудь гранты и бюджеты.
Я бы согласился со вторым, да. У меня есть определенная доля скептицизма, что на сегодняшний день мы достигли какого-то абсолютного понимания каких-то фундаментальных клеточных, молекулярных процессов, о том, чтобы говорить о том, вот старость – это процесс, который опосредован тем-то, тем-то, тем-то и тем-то. Очень много непонятного на сегодняшний день. Скорее всего, это может быть какой-нибудь коктейль из антиоксидантов или каких-то других химических соединений. Раз это таблетка, значит, это какие-то маленькие молекулы, которые помогают бороться, например, с окислительным стрессом или с другими какими-то механизмами. Но панацеи нет. Каждый организм индивидуален, у каждого есть такое, как бы, вся информация, она содержится в геноме, это абсолютная последовательность нуклеотидов, и она определяет все, когда мы начинаем дышать, как мы растем, какого веса мы будем, в каком возрасте, и когда мы умрем.
То есть это такой фатум, по которому можно определить вообще судьбу человека,
да,
знающему,
да,
специалисту. Серьезно, то есть вы можете взять анализы и предсказать, когда мне уже заказывать себе венок или как?
Сейчас нет, потому
что... Если не несчастный случай.
Да. То есть наш геном человека, скажем, по информации, он содержит 4 буквы: А, Г, Ц, Т, аденин, гуанин, цитозин, тимин, да, и вот у нас их 9 миллионов, да. По вот этому набору информации, как известно, это 9 миллионов букв, это сочинение Льва Николаевича Толстого «В Ясной Поляне», да. И вопрос один, да, ведь у нас в организме все как у людей, да, прочитав Льва Николаевича Толстого, у одного человека может сложиться одно впечатление, у другого другое, мы говорим о наборе букв, а что такое информация, как она реализуется, и она реализуется по-разному, да, а как нам понять, как эта информация может реализоваться в конкретном контексте?
Там еще, да, и буквы могут быть в разном порядке выстроены.
Да, да, несмотря на то, что наш геном у каждого человека на 99,999% в периоде процентов идентичен, все равно это такое, ну, как бы, несколько тысяч букв, десятков тысяч букв у нас разница, а как это влияет на контекст информационный, несмотря на то, что мы знаем, что вот этот ген, какое-то слово, что он делает, но мы не знаем, как может определенный поменять местами два слова, да, как вот этот организм. То есть столько много еще непонятного.
Ну, то есть, когда в новостях мы слышим очередная информация о том, что расшифрован геном человека, в принципе, все равно до конца это еще не значит, что до конца все изучено и.
Не стоит слепо верить во все.
И что ученые ставят точку и уходят к другим каким-то своим проблемам.
Да, да. Конечно, тут нужно и статистику набирать, и больше геномов секвенировать, как говорится, то есть определять полную нуклеотидную последовательность. Но существуют ли на сегодняшний день какие-то универсальные алгоритмы, чтобы ее понимать? Да, чтобы эту информацию в принципе вычленять. Набор букв, набор слов, да, это слова. Каждое слово имеет какое-то значимое, как бы, свойство и означаемое, да, то есть что, в каком контексте и как, да. Насколько нашего понимания хватит, и когда вот это произойдет, даже с небольшими генами, с небольшими последовательностями, не говорим о полной совокупности. Да, это большой вопрос.
Ну, а вообще, какими темпами продвигается вот решение этой проблемы?
Ну, знаете, наша наука, если мы говорим о молекулярной биологии, она ведь зависит от многих других инструментов. Можно сказать, что вот дисциплина, но ее двигает, например, IT-область очень сильно, потому что хранить и перерабатывать такое количество информации. Где нам найти такие компьютеры, которые позволяют нам быстро проанализировать? Их на сегодняшний день нет. И какая-то движущая сила определенных областей, она зачастую лежит в других сферах деятельности. И, конечно...
Сейчас вам не хватает мощности современных компьютеров. А что делали ученые, когда там на перфокартах работали лет 50-60 назад? Там было гораздо сложнее. Они, наверное, мечтать не могли о том, чем располагаете вы сейчас даже.
Ну, с другой стороны, люди работали головой и какие-то идеи привносили. На сегодняшний день, когда все компьютеризировано, да, то есть довольно сложно.
Головой работать сложнее. Да. Мы полагаемся на машинный интеллект, а сами уже думать разучились. Вы это хотите сказать?
Да.
Условно говоря, чтобы понимали радиослушатели, я хотела бы сказать, что то, что два слова друг за другом стоят, и четыре буквы, это еще полдела. Ведь понимаете, вот сочинение Льва Толстого в Ясной Поляне написано словами, русскими буквами, да. Но ведь зависит еще от того, кто и как будет их читать. И в организме то же самое. Наследственная информация — это одно. Как она будет организмом интерпретироваться, это уже совсем другая... Ну, как бы это тоже та же самая сфера. И она очень сильно влияет на то, какой будет организм в итоге. И по поводу суперкомпьютеров, например, я слышала такие цифры, что для того, чтобы разгадать структуру одного белка, для того, чтобы предсказать, как он будет взаимодействовать, например, с окружающей средой, одному суперкомпьютеру может потребоваться 1-2 недели для того, чтобы такое спрогнозировать.
Ну, это пока. Компьютеры тоже развиваются.
Ну, вот я могу пример привести. Основная догма молекулярной биологии, что информация, заложена в молекуле ДНК, должна реализоваться в молекулу белка, которая выполняет функцию. Да, это ферменты, это гемоглобин, например, переносит кислород эритроцитами, и благодаря этому мы дышим. Даже самый простой белок, например, рибонуклеаза, это фермент, который разрушает РНК, состоит из 128 аминокислот, то есть небольшой белок. Но для того, чтобы он принял свою функционально-активную конформацию, он должен перебрать... Как бы вот эти 124 аминокислоты должны принять разные конформации. И этих конформаций 10 в 14 степени, исходя из статистических данных. Это больше, чем количество, ну, как бы, частиц на Земле. А учитывая, что одна конформация примерно составляет несколько микросекунд, то поиск вот этой оптимальной конформации биологической молекулы составляет больше, чем возраст Земли.
То есть, вот, мне, конечно, сложно все это осознать. То есть, я там еще песчинки на пляже посчитать.
А нам бы как сложно, да, людям, которые этим занимаются.
Я просто, понимаете, такое ощущение, что просвета нет. И
победить старость мы никогда
до конца
не сможем.
Нет, но все-таки давайте мы как-то по... так будем постепенно двигаться по этой дороге. Вообще, что такое старость в понимании вот биотехнологов, биоинженеров? Что наступает? Почему наступает старость? Что происходит? Стареют клетки?
Да.
Да.
Ну, старость, как бы, с точки зрения молекулярной биологии, это процесс, который генетически уже запрограммирован. Есть такое понятие апоптоз, то есть клетка любая, да, то есть у нас есть стволовые клетки, да, это клетки, которые не дифференцированные и которые сами могут решать под действием определенных факторов, в какой ткани они будут становиться. И каждая клетка проходит свою стадию так называемой терминальной дифференцировки и становится той клеткой, которая будет выполнять определенную функцию. И организм прекрасно понимает, эволюция прекрасно понимает, сложенная там, да, но не может такая сложная биологическая система постоянно, непрерывно, бесконечно выполнять определенные функции. В любом случае наступает сбой, да. И так вот эволюционно сложилось, что вот этот механизм, который обеспечивает убийство вот этих клеток после определенного количества циклов функционирования, да, и, ну, со временем, как бы, запас этих стволовых клеток становится маленький, и, как бы, ткани...
перестают регенерироваться?
Да, да, именно.
То есть все дело, казалось бы, в какой-то мелочевке.
Но вот в процессе эволюции все равно продолжительность жизни она увеличивается.
Ну вот смотри, в средние века сложно было встретить людей старше там, 30-35 лет. В конце 19 века продолжительность жизни была в среднем лет 40. В России почему-то там поменьше 30-40, в Европе 40-50. Сейчас, если брать среднее значение, примерно там 67 лет, я где-то вычитал информацию, продолжительность жизни, где-то, понятно, больше, где-то меньше. От чего все это зависит? Это только зависит от экологии, от окружающей среды, от образа жизни или от чего-то еще?
Ну, от эволюции тоже зависит. Как это сказать? Безусловно, внешние факторы очень сильно на это влияют, потому что по сравнению, например, там, со средними веками, люди стали, безусловно, лучше жить, у нас стало лучше жилище, защита, мы стали лучше питаться, можем себе позволить... Ну, мы знаем больше о нашем здоровье, и поэтому еще мы можем продлить свою жизнь, то есть чего-то делая направленно для этого. Но ведь подумайте сами, люди в течение многих тысяч лет, они же женились, выходили замуж, заводили потомство, и они делали это не просто так. То есть самый лучший выбирал самого лучшего, самый высокий выбирал самого высокого, там, условно говоря. И поэтому человеческая раса, она эволюционирует точно так же, как все остальное на Земле.
Такая эволюционная евгеника.
Ну, я могу отметить все-таки в основном, если мы будем с научной точки зрения смотреть, то внешние факторы не основополагающие, потому что в рамках эволюции миллиарды лет, вот эти 200 лет, мы не можем ничего на сегодняшний день сказать и спрогнозировать, как классическая дарвинская теория, там, борьба существования, естественный отбор, ну, слишком много для человека, и его познание жизни, там, его поведение, ну, намного отличается от поведения животных, и какие-то социологические, конечно, факторы уже, и вообще построение социума, как бы скопление биологических индивидов.
Ну, то есть, да. По сути, мы не можем сказать, что, например, через 300 лет средняя продолжительность жизни будет, ну, 98 лет.
100%. То есть, какой-то прогрессии такой нет?
К 2050 году это уже факт, если мы будем рассматривать определенные модели развития здравоохранения, то средний возраст жизни будет составлять 110-120 лет.
К 2050?
Да.
А тут осталось-то?
Ну, не очень много.
В нашей науке, как и вообще в мире, все развивается скачками, а между этими скачками идет период непрерывной подготовки. Как и клетка, она делится, это один момент, да, а все остальное время клетка подготавливается к этому моменту.
Ну, то есть, погодите, если так человеческим языком, мы сейчас не будем дарить такую ложную надежду нашим слушателям, только те, кто родятся в период где-то с 2050 года, они могут рассчитывать на такую длительную жизнь. А если я смогу дотянуть, то мне уже все равно никто не пролонгирует.
Получается. Ну, я могу сказать, мы начали так с вами дискуссию слишком глобально про геном. Есть же очень много дисциплин, очень узконаправленных, междисциплинарных, например, фармакогеномика, как метаболизируются лекарственные препараты в зависимости от индивидуальных каких-то генетических предрасположенностей. Нутрициогеномика, что нужно есть, можно уже на основании генетических анализов сказать, можно пить кофе, сколько чашек можно пить, да, или какие продукты можно исключить. То есть локальные, безусловно, успехи именно в таком междисциплинарном фокусе, да, и они, конечно, существенно повысят вообще уровень здоровья и продление жизни на сегодняшний день.
Но сейчас вот все это на научном уровне, когда вот эти, простите, человеческим языком, результаты анализов будут доступны любому человеку, и он действительно может прийти, сдать там какие-то материалы свои и получит ответ, что ему можно пить кофе в таких количествах, или можно есть красное мясо в таких количествах, или хлеб нельзя.
Ну, в какой-то степени они уже доступны. То есть коммерчески, пожалуйста, заплати деньги, и тебе проведут анализ. Но из этого возникает другой вопрос. В 2050 году из-за улучшения здравоохранения вот жизнь человека достигнет 110 лет, средняя продолжительность. А кому будет доступно это здравоохранение? Здравоохранение, оно такое более уже социальное. То есть оно требует больших денег. Безусловно, кому будут доступны большие деньги, тому, собственно говоря, и будет доступно. Такая небольшая антиутопия.
Ну, мы рассматриваем сейчас вот эту ситуацию, скажем так, в вакууме, без вот этого социального среза. Я понимаю, что если...
Нет, ну вот смотрите, мы вот как ученые, там, биотехнологи, как бы молекулярные биологи, да, перед нами же... Мы же должны проводить эксперименты, реактивы оборудования стоят больших денег, да, и мы должны обеспечивать определенную позицию в области даже разработки. И вот на сегодняшний день основной критерий в области там, повышения здравоохранения — это продлить как бы здоровый, трудоспособный возраст. То есть так, чтобы человек там, до 90-100 лет был как вот 30-40 лет, потом раз и все. Для того, чтобы снизить там затраты
на пенсию.
Страховые взносы, на пенсию, да, вот как бы прикладные исследования как раз ведутся в таком ключе в большинстве случаев.
Ну, в том числе и репродуктивный возраст. Я наткнулась недавно на заметку, в которой рассказывалось о том, что регенеративная медицина, она не только старается улучшить качество жизни человека, там продлить жизнь, но в том числе и продлить репродуктивный возраст. Хотя сейчас, на данный момент, это в большей степени связано с морально-этическими проблемами.
Значит, прочитал недавно статью о том, что некоторые уже существующие лекарства, они вот как раз помогают в какой-то степени какие-то процессы старения, ну не то что останавливать, но замедлять в организме. А вот врачи обратили внимание, что диабетики, принимающие лекарство метформин, живут дольше, чем здоровые люди. И вот после этого о метформине заговорили как о возможном препарате для отсрочки старения. Очень много таких лекарств, и не случится так, что люди начнут их покупать, не обладая необходимыми диагнозами, но просто потому, что они...
Они уже так делают. Да. Конечно, люди покупают метформин, чтобы похудеть. Потому что метформин — это молекула, которая снижает уровень сахара в крови.
Насколько это вредно для организма, вредно. Для человека не болеющего?
Печень можно посадить очень легко. Но очень интересно, я могу даже заметку про метформин делать. Это уже научно доказано, что метформин является самым эффективным средством для лечения рака, для онкологии. То есть это как бы... такой лозунг, скажем так, но научно доказано, что этот препарат на 70% снижает риск возникновения рака толстой кишки. Это самый эффективный среди всех на сегодняшний день существующих лекарственных препаратов превентивного действия.
Как профилактическое средство.
Да.
Но это... рекомендовать его не
безусловно нет. То есть как бы этот препарат, который направлен на изменение метаболизма гликогена, да, и, конечно, печень будет страдать, если этот препарат по назначению пить, без назначения пить и не проверять биохимический анализ крови.
А вообще много таких препаратов, которые вот по действию, я имею в виду, действительно могут притормозить старение? найдено препаратов уже готовых.
Да, вы знаете, что-то... даже тот же самый аспирин, насколько на сегодняшний день, вроде простой заропонижающий. Сегодня каждый человек, у которого есть риск возникновения тромбозов, тромбоаз, там и различные препараты на основе аспирина, которые позволяют сохранять реологические свойства крови в нормальном состоянии, потому что с возрастом кровь становится более вязкой. Да, вот, пожалуйста. По мере того, как мы начинаем изучать и узнавать больше нашу жизнь на молекулярных уровнях, да, мы и на препараты как бы смотрим по-другому.
Опять же, с какой стороны мы воспринимаем старость? Все равно старость это как связано с хроническими заболеваниями. Все-таки, когда мы стареем, накапливается все больше ошибок в нашем теле, тело становится не такое уже способное поддерживать себя в здоровом состоянии. И как раз то, что вы говорите, диабет, рак, в том числе связано и со старением. Если мы будем рассматривать старость как вот накопление хронических заболеваний, которые отравляют нашу жизнь, скажем так, безусловно, исследование в направлении препаратов, оно ведется, и мы можем рассматривать это как способ отсрочить наш конец, продлить жизнь.
Ну, есть... как вы относитесь к биохакингу? По сути, с одной стороны, это люди, которые пытаются делать полезное дело и на собственном примере пытаются продлить, ну, найти какие-то способы продления жизни. И это не только, я имею в виду, там, ЗОЖ, а там еще, ну, скажем так, довольно серьезные вещи, и этим некоторые ученые занимаются серьезно. Вот они приносят пользу или все-таки, скажем так, классические ученые, обычные, которые занимаются в научно-исследовательских институтах, этими проблемами одних пользы больше.
И насколько это вообще, ну, как бы реально действенная штука, или это просто действует на какого-то конкретного человека, если мы выяснили, что все настолько индивидуальны?
Ну, это глубокий вопрос, на самом деле, на мой взгляд. Поскольку, если говорить о науке, ученый — это человек, который ищет ответы на вопросы. То есть, как бы... Сидит он в научно-исследовательском институте, это его жизненная профессия, или человек занимается чем-то другим, но он находится в поиске. Так что я слышала о биохакинге, и я считаю, честно говоря, что уж если человек этим занимается, то, наверное, он должен взять на себя за это ответственность. Потому что тело... Вот мы говорили о фармакогеномике, да, то есть я видела, люди там предлагают какие-то схемы, например, не то чтобы жизнь продлить, а вот, например, там быть более продуктивными, то есть там не уставать на работе, больше работать, там меньше спать, все такое. Ведь тело — это же система. То есть мы принимаем какие-то препараты, там какие-то витамины, добавки ради того, чтобы какая-то определенная система тела работала лучше. Но мы не можем. Это очень недальновидно рассматривать себя как набор систем. Тело взаимосвязано, и все части тела взаимосвязаны. Все наши клетки, все наши системы. И я вот искренне уверена, что нарушая какой-то баланс, мы рискуем нарушить баланс и в каком-то другом месте тоже.
То есть мы все равно каким-то образом наносим вред своему организму, хотя цели наши благие. И...
Да, казалось бы, делаем все, чтобы организм было хорошо, но на самом деле мы не
но
так.
Ну, это такие относительные эксперименты людей над людьми, скажем так.
Ну, там не над собой у большинства. Ну, хотя, может быть,
для ученого, может быть, это какой-то вывод, да, но... С одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы на основании каких-то полученных вот результатов сделать какую-то гипотезу, нужно еще и эксперименты провести. Это как бы бесполезная вещь.
То есть это должен быть не единичный эксперимент, а целая серия, чтобы
да.
вывести
закономерность. Чем отличается ученый от любителя? Это исследовательский протокол, да, это эксперимент, который направлен на... как бы подтверждение либо опровержение какой-то определенной гипотезы, которая основана на определенной модели. Да, это все очень сложно, это все надо изучать. И модели могут быть глобальные, бывают какие-то не очень на изучение различных факторов. Это все складывается, все систематизируется, предлагаются новые гипотезы. То есть такой процесс длительный.
Ну, по сути, вот эти биохакеры, мне кажется, как раз они генерируют эти гипотезы, которые потом должны уже проверяться, скажем так, научной средой более
серьезно. Да, но они генерируют для себя, как бы, а в рамках себя там, то есть нужно как бы вот эта модель, если модель человек, что у тебя там, как вот, то есть... Конечно, если бы у них было больше информации и образования.
Ну, видимо, быть, они дают пищу для размышлений вам, а вы уже должны методом проб и ошибок вывести действительно вот то, что там получилось у него, оно доступно и поможет всем, либо это единичный случай, и нельзя экстраполировать там на
все человечество. Скорее всего, второе.
О стволовых клетках. Я понимаю, что это очень серьезный вопрос, но вообще вот считаю, что регенеративная медицина, она воспринимается многими как, знаете, такое выращивание органов, или там напечатали на принтере органов, и можно так омолаживать себя до бесконечности и жить припеваючи. Это действительно так? Или это все-таки такое заблуждение, основанное на каких-то там, не знаю, оптимистичных фильмах, сериалах, книгах и так далее. Что такое регенеративная медицина и стволовые клетки? Насколько большую роль сейчас они играют? Вообще эксперимент с ними законен? И существуют искусственные ведь стволовые клетки? Да? Вот я слишком много вопросов задал. Давайте постепенно.
Ну, это одно из направлений регенеративной медицины. В настоящее время, конечно, там стволовые клетки, исследования стволовых клеток, они произвели определенный фурор, когда их особенные свойства были открыты. То есть что такое стволовые клетки? Стволовые клетки — это клетки-предшественники в нашем организме, которые в итоге потом дают начало каким-то другим клеткам нашего организма. То есть у каждой клетки у нее есть какая-то... способность превращаться в какую-то другую клетку. Как образуются клетки крови у нас? Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Из общего предшественника, то есть из клеток красного костного мозга. Соответственно, вот стволовые клетки, они бывают разные. И по поводу вопроса об этичности, тоже не все стволовые клетки этично использовать. И как бы...
Какие неэтичные?
Эмбриональные, например, стволовые клетки. То есть эмбрион человека, когда человек зарождается, и зиготы начинают делиться, вот до стадии 16 бластомеров, абсолютно все эти 16 клеток, они могут дать при определенных условиях начало любой клетки организма человека. Клетки кожи, нервам, мышцам, костям, всему что угодно. И это, конечно же, внимание ученых очень сильно привлекает. Но с другой стороны... Вы понимаете, это эмбрион человека. И пока не будут разработаны регуляторные требования, когда пока человечество между собой не договорится о том, что можно делать, а что нельзя, пока это очень такая... Это зыбкий песок на самом деле. Существуют, конечно же, и другие стволовые клетки, которые... использовать гораздо безопаснее.
И легальнее.
Легальнее, безусловно, да. Вот, например, мезенхимальные стволовые клетки. Например, можно провести человеку липосакцию в адипозной ткани, в жировой.
Тоже... Очень много стволовых клеток, да. Можно много чего вырастить.
Да.
То есть людям полным...
Это очень популярно сейчас, да.
И еще очень активные клетки находятся... Ну, вот это тоже надо разрабатывать, я считаю, очень перспективно. Именно банкирование вот таких клеток. Когда мы ходим к стоматологу и выдираем зубы, на корешке зуба очень активные стволовые клетки, мезенхимальные. И из них тоже можно много очень различных вырастить вещей, которые...
Не только зубную фею.
Главное, единственное преимущество таких клеток, что это ваши клетки, и они имеют ваш генотип, и если вырастить из таких клеток определенные органы, они не будут отторгаться вашим же собственным организмом.
То есть зубы теперь можно с собой забирать, но можно...
Никуда, куда с ним уйти? Вот вопрос. После того, как ты вышел от стоматолога, куда податься, чтобы... Меня не отпускает никак вот эта вот картинка этой мыши с ухом на спине. Вообще, эти эксперименты, они до сих пор проводятся, но если брать, вот возвращаться к стволовым клеткам, вот я уже упомянул про искусственные стволовые клетки, как их добывают и насколько вообще перспективно, вот, скажем так, промышленное производство каких-то органов с использованием искусственных клеток.
Может быть, индуцированные, да. Все-таки стволовые клетки, да?
Искусственных.
Объясните индуцированные.
Индуцированные стволовые клетки, это можно из любой дифференцированной клетки при помощи различных факторов, например, коктейль кого? Ямамото или как-то?
Или Ямагучи.
Ямагучи, да. То есть это смесь ростовых факторов, в которых можно вернуть клетку в состояние предшественника, получить так называемую индуцированную стволовую клетку. И потом уже из нее при действии определенных факторов растить нейрон, клетку кожи, клетку эндотелия там, для выращивания сосудов. Да, конечно, можно взять там просто кожный эпителий и из него сделать. Но все технологии индукции, там, дифференцировки, редифференцировки, они порождают онкогенез. То есть эти клетки с повышенным риском канцерогенеза. Это проблема, которую до сих пор сложно решить. Но очень полезно, например, данные клетки в области персонализированной медицины, когда вы хотите понять, как определенное лекарство будет воздействовать на ваш организм, вы можете собрать клетки кожи, сделать из них индуцированные стволовые клетки, вырастить определенный орган и понять, как определенное лекарство может действовать. И такие методы на сегодняшний день применяются в клинических испытаниях. Даже я знаю, что из клеток кожи выращивают так называемый мини-брейн, то есть мини-мозг.
То есть... О мозге мы сейчас чуть позже поговорим. Вырастить маленького себя и издеваться над ним.
И пробовать.
С помощью лекарства, да.
Нет, я слишком сильно себя люблю.
Какие сейчас органы можно создавать вот посредством стволовых клеток тех же? Все ли можно заменить в организме? Любой ли орган можно создать?
И вырастить.
И вырастить.
И но вообще... можно, например, и не стволовых клеток. Есть работы, например, когда можно вырастить аорту из эндотелия, которые можно выделить из геморроя. Ну, как, например.
Кто мог подумать, знаешь, на графике нарисовать, ни за что бы не
говорил. Да, то есть это интересные работы, которые позволяют как бы делать уникальные вещи. И действительно, и выращивают сосуды из эндотелия, в основном можно из клеток пуповины, как правило, это как бы такой материал, который все равно выбрасывается. И без стволовых клеток вообще фибробласты, опять же, выращивание искусственной кожи, когда клетки просто фибробласты можно на какой-то подложке, там, чтобы они сами выросли и сделали искусственную кожу, это тоже очень важно.
И это уже есть зарегистрированные препараты на этот счет. Если говорить о коже, если говорить о костях, если говорить там о мышцах, то такие препараты зарегистрированы в Китае. В Китае очень большой прогресс на эту тему. Конечно же, в США, ну, Япония. Вот США, Китай и Япония — это вот три такие сейчас столпа регенеративной медицины, где живее всего идут исследования на эту тему.
Ну вот это только-только начинается, или это уже, ну, как бы, знаете, такой масс?
Ну, лет 10-15 этой же тематики.
Это уже
я вижу ваш взгляд, что же у нас? У нас такие разработки тоже ведутся и довольно успешно, но у нас сейчас противоречие в области регуляторных требований, в области этики большое, и мы сейчас решаем эти вопросы. Документы новые только появляются. Для того, чтобы появились продукты, нужно реорганизацию определенных исследований для того, чтобы появлялись эти продукты и удовлетворяли регуляторным требованиям. Но, тем не менее, уже как бы у нас есть даже понятие биомедицинский клеточный продукт, да, и требования к нему уже описаны. Это большой прогресс по сравнению
ГОСТы.
С тем, что... Ну, практически,
фармакопия, да.
Всё-таки сейчас на данном этапе вот выращенные ткани, искусственно выращенные, и ткани донора...
Применяются.
Я имею в виду по... Не знаю, можно ли это слово по качеству, скажем так, насколько сопоставимо?
А вот вы говорили, между прочим, по поводу прошлого вопроса, какие можно вырастить органы и ткани. Есть клинический случай, когда восстанавливали лобную долю мозга клетками, которые в госпитале сняли с ножа, которым повредили, извините, пациента. И из этих клеток вырастили новую нервную ткань и пересадили пациенту. Я считаю, что печень, печень, так как орган очень хорошо сам по себе регенерирующий, тоже вырастить искусственную печень как раз люди пытаются сейчас. Ну и, наверное, сердце, потому что сердечно-сосудистые заболевания — это такой бич современности, и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний практически одна из самых высоких в мире. Поэтому ученые движутся в этом направлении.
Насколько вот этот оригинал отличается от искусственно этого всего выращенного? То есть насколько он на 100% способен это все заменить? Или есть какие-то...
Отличается, на мой взгляд, потому что... Я не знаю, возможно ли полностью воссоздать орган из исключительно, так сказать, натуральных материалов. Гораздо проще, ну, чтобы, вот как мы говорим, выращивать органы для всех и каждого. Проще подключать какие-то синтетические материалы тоже. То есть гораздо ведь проще сделать какой-то скафолд, какую-то матрицу, например, из полимеров, которые могут разрушаться в организме, а могут и не разрушаться в организме, и заселить это клетками. Это, во-первых, в момент производства очень важно. Во-вторых, никакой орган не будет работать, если в нем не вырастет сосуды кровеносные. И не сделать в него иннервацию. То есть это второй момент, над которым еще бьются ученые и не могут этого создать пока что в полной мере, так скажем.
Но я бы здесь добавил, все-таки это вопрос конъюнктуры рынка, да, как бы
будет
вот
спрос,
есть
будет...
такое, как бы, понятие от кутюр, да, и прет-а-порте, да, вот что мы хотим? Мы хотим массово производить, чтобы это было доступно многим, либо мы хотим полностью воссоздать уникальное, исключительное для, индивидуальное для определенного человека. И, конечно, тут будет определенный баланс в сторону, конечно, какой-то универсальности.
Ну, это всегда, когда новая вещь появляется на рынке, она кажется дорогой и сложной, потом со временем она дешевеет и становится доступной для всех. Мне кажется, это такой процесс постоянный. Сейчас очень много появилось всяких киберпанковских фильмов, игр, книг, и там вопрос идет об аугментациях, о каких-то искусственных, вот о синтетике мы заговорили, о каких-то искусственных вещах, которые люди вживляют себе, внедряют в себя, заменяют ими органы для того, чтобы какое-то усилить воздействие, усилить способности, эффекты. Вот вы как к этому относитесь? Вы считаете, что это просто фантастика или это реальное будущее, может быть, не самое близкое, но это есть шанс
вот
на жизнь?
Я не знаю насчет фантастика это или реальное будущее, не могу сказать. Но вот, например, по поводу бионических протезов, шла недавно по улице, был прекрасный солнечный день, и вижу, мне навстречу переходит дорогу парень абсолютно приятной наружности, идет там, слушает музыку, приятно одет, но вот у него бионический протез вместо ноги. И на самом деле я считаю, что наша первая цель — это мы должны сделать это более доступным для граждан.
И сделать жизнь людей более комфортной.
Одно дело, да. Когда это необходимо, человек потерял, допустим, конечность, и ему заменяют на какую-то совершенную вот бионическую модель. Другое дело, когда люди пытаются себя здорового совершенствовать, пытаются сделать себя лучше.
Я считаю это психическим отклонением, честно.
Палка о двух концах, на самом деле. Потому что вы говорите о киберпанке. Я, кстати говоря, люблю эту тему, ну, условно говоря. Но вот как только мы начинаем, даже вот играя в игру или смотря какой-то видеофильм, как только мы начинаем видеть героев, которые вот каким-то образом модифицированы, например, там чипы в мозгах для того, чтобы какие-то психические способности повысить, какими-то особенными способностями человека наделить. Ведь где это используется? Это используют преступники-бандиты или военные? Это не самая благоприятная среда для развития человечества. Я имею в виду, что мы говорим о тех людях, у которых как бы момент здоровья, он не стоит в приоритете. То есть я считаю, что это, даже если это будет возможно, это палка о двух концах. И очень серьезная.
А что насчет мозгов?
Все плохо с мозгами. Очень сложный объект.
Во всех отношениях, да.
Нейробиология — это самая загадочная из наук, я считаю.
Ты имеешь в виду, можно ли вырастить
можно
мозги?
Ли, да, ну, вырастить, нет. Улучшить, там, не знаю, плохо у меня с памятью, что-нибудь.
Вот вы знаете, мы пытаемся одним из методов бороться с болезнью Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера — это такое нейродегенеративное заболевание, при котором погибают, ну, нейроны, да. Мы до сих пор причину не можем узнать, почему они умирают, вследствие каких процессов, их очень много, они все разные. Но одна из методов — это, например, вырастить нейроны и вживить их. Ну, это настолько сложно. Нейрон, он же как бы, он же учится всю жизнь, сплетает там сети аксонов, определенные связи, определенные проекции там с различными отделами мозга. Ну, это так все индивидуально, это все зависит от вообще человека, какие у него там, как у него все это сформировалось. Вообще
сложно. То есть мозги пока еще это дело будущего, я так понимаю. И вот о будущем мы уже так потихонечку приближаемся к финишу. Ваше отношение к рионике и, по-вашему, стоит там на пороге смерти заморозить себя или мозг, есть ли шанс, что из этого что-нибудь получится, там лет через 100 ты выйдешь размороженный неандерталец в стране, да, будущего.
Ну, с научной точки зрения, кстати, я еще не видел каких-то определенных экспериментов, которые позволяют прямо там вот.
Ну, просто люди-то уже сотнями, насколько я знаю, даже в России существует какая-то контора, которая замораживает, да. То есть люди как-то они надеются, на что-то рассчитывают, а ученые что говорят по этому поводу? Стоит на это надеяться? Или вот что современная наука говорит? Есть какие-то предпосылки для того, что замороженный там человек через какое-то время все-таки будет разморожен и сможет нормально жить, вылечиться от какой-то болезни, от которой он умер?
Но мы не знаем на самом деле, насколько замороженный человек разморозится и будет таким же, как прежде. Как бы вот мы работаем с микроорганизмами, и, конечно же, мы их очень часто замораживаем для того, чтобы сохранить для последующих экспериментов. Но нельзя просто так заморозить клетку и разморозить потом, она умрет при размораживании. То есть это даже для микроорганизмов это большая проблема. Даже для клеток млекопитающих, которые используются в фармацевтической промышленности, это большая проблема. А смогут ли, например, замороженные нейроны восстановить через 100 лет свои функции? Я не думаю, что мы знаем точный ответ на этот вопрос.
15 тысяч долларов стоит заморозить мозг сейчас, и 35 тысяч полностью тела.
А дальше ты с ним что? Просто я не понимаю.
Тебя заморозили и поставили, и ждешь там на 100 лет, по-моему.
А может, в будущем будет тотальный апокалипсис? Куда ты проснешься?
Ну, нет, это понятно. Но ты все равно, когда ты уже там умираешь или уже умер, и тебя бросают в холодильник, ну, там на больше-то рассчитывать нечего, а тут хоть какая-то надежда. Ну, для тебя ты... Для
ну, между прочим, я вижу смысл в том, чтобы... Есть люди, которые страдают от бесплодия, и они в младшем возрасте, они замораживают свои половые клетки для того, чтобы они могли в будущем иметь детей. Вот я вижу в этом смысл. Это реально и возможно.
Вот спасибо на этой оптимистичной информации. Наверное, мы и закончим. Очень интересно сегодня было.
Большое спасибо. У нас сегодня в гостях были кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии Вятского государственного университета Андрей Герасимов и младший научный сотрудник, аспирант кафедры биотехнологии ВятГУ Анна Анастасия Мистерова.
Удачи вам в ваших исследованиях, в ваших разработках.
Спасибо.
Глеб Удалин, Карина Алоян. Мы услышимся через неделю.
Всем пока.